Послушаем теперь пятую главу, давайте почитаем. Братья, внимательно почитаем, потому что мы плавно приближаемся к тому моменту, когда я начну вас спрашивать, и мы будем сами вот прямо, знаете, вот тут же собирать вот эту истинную информацию, собирать для себя. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец жнет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример зло страдания, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакую другую клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весело ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его евлеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Аминь. Ну вот, братья, первое творческое задание. Ну-ка, давайте все попытаемся теперь, вот прочитав, прослушав, попытаться сформулировать, какая тема этого послания. Вот общая тема, да. Вера без дел мертва. Еще. Как ты сказал, поведение христиан в обществе, да? Ты сказал в обществе? Или не сказал? Сказал. Хорошо. Оправдание с помощью дел веры. Хорошее тоже, да? Так. Какая? Последний стих. Кто уклонится и кто обратит его, да? Вот, братья, у меня сейчас вот какая задачка. Я не попросил вас найти золотой стих. Золотой стих – это то, что мне понравилось, что меня вдохновило. Да? А нам надо сейчас вот как бы все обобщить. Ну, ладно, сейчас потренируемся на другом. Практическая христианская жизнь. Вот повторяется. Да, это интересно. Так, еще кто? Ну, давайте я пример приведу. Может, не все меня поняли. Вот смотрите. Можно ли найти слово, чтобы вот эти три разных предмета можно было одним словом определить? Оборудование подходит. Почему? Но только оборудование какое? Вон там тоже убрано оборудование. Ну, вот это никакой не инструмент. Да, спасибо. Вот, то я не знал. Вот, вот это тоже не пипи. Вот, а вот надо вот так сделать, чтобы три предмета вдруг вот можно было одним словом. Вот. Итак, оборудование, ну, брат говорит, для музыкального сопровождения. Можно сказать так, оборудование может быть для музыкальной группы. Да? Концертное оборудование, да? Но интересно, что надо всегда какую-то специфику улавливать. Потому что, знаете, можно сказать, ты где живешь? Я живу во Вселенной. Классно. Где ты живешь? Ну, знаете, вот в системе Млечного Пути. Очень хорошо. Ты где живешь? Ну, в Солнечной системе. Желательно еще поконкретнее. Где? Ну, в России. Еще где? Ну, в Тверской области. Еще где? Ну, ладно, в Вышнем Волочке на худой конец. Понимаете? То есть нужна уже конкретика. И вот когда мы что-то определяем, если мы даем очень общее определение, ничего не понятно. Вот поэтому, когда мы говорим, что главная тема – христианская жизнь, здорово, но это практическая христианская жизнь. Хорошо, хорошо. Но теперь знаете, что нам надо сделать? Теперь нам надо желательно как-нибудь так, чтобы выявить специфику этого послания, ну, скажем, с посланием, первое послание к Коринфянам. Там тоже практическое. Ага, иудео-христианское, вот брат слово хорошее применил, я же его сам его и ввел сегодня. Вот, иудео-христианская практическая жизнь, да? Вот, вот это его такое мнение, еще кто как скажет. Итак, ветхозаветное послание в Новом Завете, да? Как оно туда попало? Почему Господь допустил его, да? Иоанну хоть голову вовремя срезали. А почему Господь Иисус Христос допустил, что брат его ввел такую ересь в Новый Завет? Ну вот... Вот смотрите, вот, вот мы где-то в серединочке, да? Мы чувствуем, что у нас, нам нравится тема, что это практическая христианская жизнь, да? Вы хотите, хорошо, брат отмечает, что это связано, да, с иудео-христианами. Вы как-то, вам кажется, что это с иудео-христианами связано, да? Ну, брат, ну если все христиане были такие, на момент написания там вообще были большинство только такие и были. Еще только все начиналось. Ну, давайте возьмем, да, давайте пока как рабочий термин возьмем вот такое слово, что это практическая христианская жизнь христиан из иудеев. Да? Ну, так, примерно возьмем. Хорошо. А вот сейчас давайте поместим это послание на нашу карту. Вот у нас у... Евангельских христиан-баптистов есть наша карта духовной жизни. У нас, я хочу напомнить, Евангелие, вы, наверное, с этим согласитесь, что наше Евангелие, в которое мы веруем, я не имею в виду книга Евангелия, а вот благая весть, в которой мы веруем, вот, она о трех частях. Часть первая – как примириться с Богом. Часть вторая – как жить до второго пришествия. И часть третья, как будет второе пришествие, и туда все дальше, да? Вот у нас три части, правда, в основном? И поэтому вот это послание, оно из какой части? Вторая, да? Вот смотрите, вот мы уже определили его, на карту нанесли. То есть это жизнь христианина после примирения с Богом. Ну, Павел тоже инструкции писал, но он не пожарник, поэтому он больше письма называемых, учение какое-то, да? То есть учение, наставление в христианской жизни. Да? Ну, пойдет так. Хорошо, а вот теперь нам нужно двигаться дальше. Мы определили, что это находится вот в серединочке. Скажите, пожалуйста, а вот в вашем представлении чем должен заниматься христианин после примирения с Богом? вообще нужна вот эта вторая часть христианину? Или Господь что-то немножко перепутал? Ну, это туда-сюда еще, чтобы спасти братьев из репцентров. То есть, вот, значит, вы спасены, но поскольку еще не всех успели с собой собрать, поэтому немножко задержимся, сейчас завершим кампанию по сбору всех грешников последних, да, и все на небо. Но вообще эта вторая часть ни к чему, правда? А вот если бы не было вот этого великого поручения по спасению, вторая часть нужна, нет? На ваш взгляд? Или мы с вами самые праведные в день покаяния? Если бы Господь нас взял в день покаяния, то самое бы то было. Да? О, брат уверен, видите? Он уверен, что если бы его Господь взял сразу в день покаяния на небо, то самая чистая душа у него была бы. Ага, и он говорит, смотри, что брат здорово говорит. И, по крайней мере, он хоть был бы спасен. А Господь нас, оказывается, специально оставил после спасения на земле посмотреть, как мы помучаемся. Вот я что хочу сказать. Вы знаете, вы, между прочим, сейчас уловили одну очень важную вещь. Действительно, в нашем братстве, в христианстве в целом, есть проблема. Мы не очень понимаем, зачем нужна вот эта вторая часть. Мы даже так понимаем, вот нужно людей спасти. И традиционно мы в нашем братстве самое большое внимание всегда уделяем проповеди Евангелия. Но на худой конец еще нужно готовить тех, которые будут спасать. Да? А вот зачем вот это нужно время после спасения до второго пришествия, мы никак не можем понять, зачем оно нужно. Реально оно совершенно непонятное. И вот я хочу сказать, что Господь по милости своей дал нам вот эту книгу, чтобы мы поглубже разобрались, что делать после примирения с Богом. Я буду употреблять слово «спасение» в трех смыслах. Спасение первое, спасение второе, спасение третье. Но вы, наверное, уже мне скажете, какое я имею в виду первое спасение? Примирение с Богом, да? Спасение второе будем употреблять для другое слово «освящение». Да, вот этот период до второго пришествия Господа, да? И спасение третье – это когда мы встретимся с Господом, да, преобразимся. Вот, поэтому есть спасение уже совершенное, есть спасение совершающееся, и есть спасение, которое совершится. А вот если мы используем слово «спасение», то это очень острое слово. Спасение – это, не дай Бог, загорелся деревянный дом. Да? Да. Вот это значит угроза жизни. И вот интересно, что католики пугали народ всегда тем, что они не спасутся, живя здесь на земле. У них даже есть учение о так называемой избыточной благодати. Значит, для того, чтобы человек спасся, нужно два вида благодати. Есть благодать, которую дает Бог и зарабатывают святые, некоторый банк такой благодати. И есть праведность, которая... Брат, спасибо, это был только пример, я, извини, не разобрал. Да. Вот. И есть благодать, которая дается нам, ну, нами лично. Вот мы живем пред Господом, просим у Господа милости и побеждаем, и у нас получается в результате этой благодати праведность. Вот есть благодать, праведность, которая дается нам от Иисуса Христа и святых, и всех прочих, в банке лежит, вот, в общем банке церкви. И есть та, которая у нас индивидуальная. Вот когда тебе не хватает, ты туда раз так Господу, Господи, надо добавить немножко, потому что я не пролетаю, никак в двери не протискиваюсь, надо мне чуть-чуть это, ну, чтобы туда попасть. Кстати, учение, я огрубляю сейчас, но это будет понятно просто всем. Вот помните, когда Лютер восстал против индульгенции? Вот продавали благодать. Пожертвуй на благодать, на строительство храма Петра в Риме, и все у тебя будет нормально. Твоей-то не хватает? Вот католики большое очень внимание уделяли вот добрым делам человека после спасения. Настолько уделяли, что хороший бизнес получился. Вы знаете, что в нашей стране православные тоже огромное внимание уделяют жизни здесь, вот на земле. Они вообще не уверены, что на небо попадут, правда? Слышали про это, да? И когда будешь проходить мытарство, а слово «мытарь» – это налоговый инспектор, и будут тебя бесы проверять, значит, вот на этих станциях, то ты будешь проходить и будешь говорить там что-то, что у тебя там было на земле, хорошее или плохое. Но они не уверены, что ты проскочишь через все. Это реальное убеждение людей, что со спасением большие проблемы. А баптисты что говорят? Спасен однажды, спасен навсегда. Великий лозунг, классный лозунг. То есть, если мы уверовали в Господа Иисуса Христа, то мы теперь уже дети Божьи, и поэтому никто нашего спасения не похитит, и поэтому теперь бери билет в трамвай, не бери, все равно ты уже, значит, спасен. Да? И только полное отпадение от Господа лишает тебя спасения, правильно? А так, если еще держишься как-то, то ничего. Братья, вот смотрите, я говорю немножко в шутливой форме, но я правильно изрек нашу позицию, рисовал? А? Не все так думают. Ну-ка, расскажите, как вы думаете. А? Да. Ну вот, ясное дело, что вот мы, евангельские христиане-баптисты, как-то вот очень интересно относимся. Вот праотцы наши, я имею в виду не очень праотцы большие, ну все это вот за 140 лет баптизма, они очень большое внимание уделяли праведности. Поскольку жили в православном окружении и жили среди людей, которые все время оценивали качество нашей жизни, то, чтобы держать себя вот в руках, чтобы жить по Слову Божию, вот главное у нас было слово какое? Жить по Слову Божьему. И вот это, как образец жизни, это было у старообрядцев, они тоже на фоне православных, да, старались вести себя очень достойно. И у наших праотцев тоже так было. А как сейчас с праведностью вот у современных баптистов? Она представляет ценность самого первого уровня? Или она так уровень второй, третий? Второй, третий, правда? Первый уровень – это примириться. Вот твой самолет взорвался, вот пока до земли летишь, вот ты успеваешь покаяться, и ты на небо. То есть, не касаясь земли, ты, ну, вернее, может, там и коснешься, но очень сразу, быстро, раз, и все. То есть, главное, это примириться с Богом, успеть сказать: Господи, помилуй, ради Иисуса Христа, верую в Тебя, да? Это первый приоритет. А вот что касается праведной жизни после примирения, вы совершенно правильно говорите, второй или третий. И вот мне кажется, вот здесь проблема наша. Вот мы сегодня, помните, говорили, что это суд и будущее. Китайский иероглиф такой есть. У них называют кризис, вот так описывается таким иероглифом. Суд и будущее. И вот интересно, что мы сейчас, имея обличение Иисуса Христа к фарисеям, которые доходят до края земли, и потом делают хуже себя, мы имеем точно такое же обличение в адрес всей христианской церкви. Христианская церковь дошла до всех последних племен и нуждается заново в евангелизации в Европе, в России и желательно в общинах ЕХБ. Вы скажете, ну, брат, ты совсем. А вот смотрите, как интересно. Я заметил такую интересную вещь. Вот приходят наши дорогие братья из заключения, приходят из реп-центров, и у них четко понятно, вот грех, вот не грех. Но в тюрьме вообще, говорят, бывает только два понятия. Или плюс, или минус, ничего посерединке. Потому что там на тебя смотрит вся зона, там понятно, ты или христианин, или не христианин. И вот приходят теперь в нашу обычную жизнь. А у нас тут 0,0001. У нас столько граней праведности и неправедности в нашей обычной жизни, правда, в домашней, что братья приходят, просто соблазняются, говорят, слушай, вы не христиане. Вы такого не встречали, нет? А? Нет, я спрашиваю, есть такое дело или нет? Или это я из фантазии каких-то? Ну, Павел Дмитриевич, вот ты опытный, вот маленькое интервью, ты встречал такое, нет? Что у людей, которые новообращенные, пришедшие, вот, либо из зоны там уверовали, ну, братья-миссионеры там обратили, либо после рецентра у них четкое представление, вот черное, вот белое, вот грех, вот не грех. А в баптистских общинах столько полутонов, вот это праведное, а вот это неправедное, это как посмотреть. Но есть факт такой все-таки. Есть. Я знаете почему? Я сейчас пришел не для того, чтобы обличать, а для того, чтобы разобраться, как же здесь нам быть, как нам жить. Либо мы на самом деле отступаем от воли Божией, либо нам нужно как-то глубже понять друг друга. Как-то нам понять, вот как. И поэтому мы сейчас и слушаем апостола Иакова, потому что он, во-первых, в семье Иисуса воспитывался, если воспитывался, да? Он самый первый, он один из тех, который хорошо чувствует учение Ветхого Завета, да, он все через себя пропустил. И он Новый Завет пропустил. Уж вот если мы хотим искать оригинал, так вот это и надо читать. Даже апостол Павел, когда он проповедовал язычникам, им надо было еще перевод провести. Потому что они верили во всех своих языческих богов, понимаете, так называемый культурный перевод. Им нужно было найти, чтобы в их культуре тронуло. А тут напрямую народ Божий. И вот поэтому для нас это послание настолько ценное. Итак, мы с вами взяли сейчас, что это практическая христианская жизнь, наставление в практической христианской жизни иудео-христиан. Наставление после примирения с Богом. Второе – спасение. А вот теперь давайте-ка разберемся вот с чем. А если я употреблю сейчас слово, вот такое, как бы, ну, подчеркивающее специфичность этого послания, если бы я взял слово «искушение», в жизни христианина после примирения с Богом. Подошло бы вот именно для этого послания? Вот могли бы мы все события, которые здесь описаны, все ситуации, как слово «искушение» подобрать? Вот подошло бы под слово «искушение»? Ну, возможные ошибки, искушения, но это то же самое. Правда? То есть по большей части все. То ли то, что человек веры без дел, то ли лицеприятие, да, то ли там богатый и бедный конфликт, то ли то, что сетуют на братьев, судят, да, язык ли, да. Ну, это все разновидности искушений. Даже под искушение может подойти, когда видишь, болен ли кто, когда люди решают проблемы не с помощью молитвы, позвать служителей, да, усиленная молитва и так далее, да, а решают, ну, без Бога, просто по-мирскому. И даже последний стих этого послания, помните, что если кто совратится, и кто поможет, тот спасет душу, да? Это тоже как бы искушение какое, равнодушно смотреть на погибающего брата. Я просто думаю, ну, можно придумать. Вот интересно, что Иаков сам темы этого послания не обозначает. А вот если бы я хотел для себя как-то вот это ну, вот во всей практической христианской жизни после примирения с Богом, каким бы словом выразить? Наши искушения. Ну, это мое рабочее такое предложение. Вот давайте сейчас еще что хочу сказать. Значит, есть очень разные способы изложения истины. Когда люди не знают предмета, тогда обозначают тему и потом ее обсуждают. Ну вот, например, так делает Павел в своих посланиях. Ну, обозначает какую-то проблему. Ну, например, вы шли хорошо, кто, значит, совратил вас? И пошло себе послание Галатам, да, на эту тему он начинает раскрывать, да? Вот. Или у него там в том же послании к Коринфянам есть какая-то проблема, до меня дошел верный слух. И называет тему, и пошел ее обсуждать. А вот здесь вот интересно, что сам Иаков тему не называет. Я еще такое одно послание знаю. А у вас было такое ощущение, что есть послание в Новом Завете без темы? Вот автор как бы кружит, а темы нету. Евреям есть тема. Бог, многократно и многообразно говоривший в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем. И дальше все прошло обоснование того, что Иисус есть Сын Божий. Там тема есть. Петр тоже достаточно четко определяет. Знаете, у меня вот такое ощущение по первому посланию Иоанна. Там все что-то про любовь, про истину, и никак не уловишь. Это знаете, когда возникает? Когда все знают про что, тогда не надо эту тему обозначать, мы будем сразу обсуждать конкретные вопросы. Ну вот сегодня... Хоть вы назовите мое выступление лекцией, как брат назвал, хотя какой из меня лектор. Хоть назовите, что это братская конференция, что хоть назовите это, значит, изучение Библии. Правда, мы все знаем, что тут будет. Но будем сидеть, общаться как-то, да, искать истину Божию. Важно ответы, а не то, как назовем. И вот Иаков, такое впечатление, что он не обсуждает, ему не важно тему называть, ему важно получить ответы, решения. И если люди уверовали в Иисуса Христа, то теперь что делать дальше? Вот я бы так назвал, что делать после спасения, после примирения? Что делать? Согласны на такой поворот, да? Вот. И вот теперь, значит, мы смотрим. Ну вот можно объединить, предположим, под словом «искушение». Вы знаете, учение Нового Завета, оно очень определенно говорит о цели, к которой идут христиане. Ну-ка давайте сейчас, как в нашем представлении, пока сейчас Иакова не будем трогать, как в нашем представлении, для чего вы живете? К какой цели Бог вас назначил? Пожалуйста. Славить Христа, раз. Привести людей к Богу, так? Ну, то же самое, свидетельство, да. Еще. Совершенствоваться в познании истины. Это прям греческий философ. И вы ничем не отличаетесь сейчас от Сократа. Так, стараемся, это хорошо, так? Итак, свидетельствовать или светить, чтобы люди прославляли Бога. Хорошо, еще? Церкви служить. Я понимаю, цель классная совершенно. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы теперь в ваших формулировках старались давать какое-то к христианству отношение имеющие формулировки. Мне очень понравилось благовествовать, свидетельствовать, миссионерствовать. А служить в церкви, ну, простите, зайдите сейчас к шаману туда куда-нибудь в это, и он там тоже служит в церкви. Слово «церковь» – это собрание людей в очереди. Кстати, знаете, что такое церковь, нет? Я вам сейчас скажу. О, ну, брат сказал слово на греческом языке и считает, что все объяснил. А что смысл такой екклесия? Для чего? Да. Вот, брат, ты очень уже много знаешь, слава Богу. Вот, словом «екклесия» называлось любое народное собрание по случаю. Ну, по аналогии, вот собрание общества юнат – это «екклесия». Скажем, очередь за молоком – это «екклесия». Какой смысл? Какой случай? Молоко дают. Всем говорят, молоко дают. И все услышали слово, что молоко дают, и все туда пришли. Никто специально не договаривался, все пришли поодиночке сами на это объявление. Вот смотрите, почему это слово употребляется для христиан? Благая весть. Бог прощает грехи ради Иисуса Христа. И каждый грешник сам по себе идет. Потом пришли в эту очередь, стали... Слушай, глядь, и тут кто-то, и тут... Слушайте, а это как тут в очереди? Как записываем номерки на руке или как? Тут мы сейчас комитет образуем и так далее. И вот так возникает община. Община, конфессия, деноминация – это все уже то, как люди организовываются потом, когда пришли к Христу. Екклесия создается не от того, что ее кто-то организовал, а от того, что люди... откликнувшиеся на благую весть, оказались около Христа. Вам понятно, что я сейчас имею в виду? Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Церковь создается не от того, что ее люди организовали, а от того, что люди откликнулись на Божий призыв. Поэтому все люди во всем мире, на всей земле, откликнувшиеся на призыв Господа Иисуса Христа, это церковь. Вы скажете, а как же так? Римская католическая церковь, там православная церковь, наши протестантские. Это всегда некоторая часть церкви. Если говорить, то это объединившееся вероисповедание, потому что они, ну, вот... опираются на какое-то учение, да, в толковании Евангелия, и вокруг этого объединились. Это может быть деноминация. Деноминация, номос, там есть понятие, закон, это те, кто определились в определенном порядке. Ну, как вот наш союз, Российский союз евангельских христиан-баптистов. Или мы, находясь на какой-то территории, объединяемся в общинки. Ну, вот в городе Твери вообще разобраться нельзя, потому что там екклесия вся, а общин несколько. И все ЕХБ, да? Слышите? Некоторые говорят, екклесия только у нас, церковь только у нас, а все остальные не церковь. А люди говорят, как же так не церковь? Мы же к Христу пришли. Но я, может быть, с вами не согласен, не совсем, но я-то пришел на Евангелие. Вот такая штука. Это я просто хотел сделать сегодня такое пояснение. Потому что, смотрите, какая она была разная екклесия во времена апостолов. Вот были языкохристиане и были иудеохристиане, да, мы разобрались. И интересно, что они устроили первых две конфессии прямо во времена апостолов. Из язычников, из иудеев. Этих не заставляли обрезываться, да? Правда? А тех не заставляли оставлять закон. Почему? Потому что они поняли, мы спасены Голгофской жертвой Иисуса Христа, верой в Иисуса Христа, мы спасены. Аминь. А вот это наше устройство, это уже теперь, как мы ответили на Евангелие. Я хочу на этом еще немножко остановиться, потому что это сейчас очень актуальный момент. У многих в голове, вот они до сих пор не могут принять вот других христиан, которые находятся во всем мире. Они просто считают, что что-то тут, что-то, или Господь что-то не доделал. Потому что самая правильная вера – это как моя. А вот давайте я приведу такой пример. Смотрите, вот когда мы едем ночью на автомобиле, там стоят дорожные знаки. И пока свет фар их не осветил, ничего не видно. Они есть. Вот знак – это Евангелие. Оно есть. Но пока ты на него не обратил внимания, оно не видно. Евангелие оживает только тогда, когда конкретный человек им заинтересовался и пропустил через свое сердце. А вот теперь смотрите, на этот знак Volkswagen светит, Toyota, ну и моя Нива. Есть разница в, это самое, в восприятии этого знака? Восприятие меня как шофера, который стоит, сидит в машине, есть разница. Потому что тот, у кого хорошие галогенки и хорошие все, он все видит и заранее, и далеко. Правда? А я там из своего броневика выглядываю. Ну, так, я, конечно, спасаюсь. Я, так сказать, куда-то доезжаю. Но я езжу на разных машинах, и я понимаю, что значит ехать на Ниве, что ехать на Тойоте или на Опеле. Понимаете? Вот я это специально сейчас как привел, как пример. Евангелие одно для всех. А вот люди на земле, они его воспринимают через их опыт, через их жизнь. И Господь это допускает. И поэтому, когда мы сейчас достигаем единства, а Христос молился, да будут все едино, мы не достигаем единства, давай теперь Ниву сплюсуем с Опелем и поделим пополам. Глупость абсолютно, да? А по-другому. Мы оба смотрим на знак, и мы оба его требования исполняем. Каждый как умеет. Поэтому мы очень любим нашу общину, поэтому мы очень любим наше братство евангельских христиан-баптистов, потому что это то, где мы уверовали, да, где наш способ мысли, да, здесь. О, еще хорошо тоже так. Но с другой стороны, мы не берем булыжник и не бросаем в тех, кто едет на другой машине. Это очень важно. Это особенно стало важно, когда теперь земля стала маленькая. Когда выяснилось, что христиан очень мало на всей планете. Ну что там их, только третья часть всего населения земли. Это вообще пшик. Когда стало ясно, что христиане могут быть в любой момент уничтожены всеми остальными. И вот в этот момент начинаешь понимать, как на нарах понимают, как в репцентре понимают, понимаете? Мы же Христом призваны. Поэтому мы остаемся каждый в себе, но мы отвечаем на зов Евангелия. Еще один пример приведу. Значит, какая в мире женщина самая лучшая? Я вам отвечаю, моя жена. Но мне очень сложно спорить на эту тему с Мишей. Потому что он, скорее всего, будет что заявлять? Что его жена самая лучшая, да? А с Павлом Дмитриевичем так вообще лучше не вступать, потому что он старший пресвитер. Понимаете, да? Нет, но у него к тому, что жена самая лучшая, у него есть еще и авторитет это дело продавить. Ну, потому что со старшим пресвитером не борись. С сильным не делись, с богатым там не борись и так далее. Вот, смотрите, как люди поступают. А они все одинаковые женщины, в принципе. Но это та, которая прошла через мое сердце. Вот интересно, что Евангелие мы пропускаем через свое сердце. И поэтому религиозные войны самые страшные. Потому что это та истина, которая в моем сердце отразилась. Это то, как я откликнулся на призыв Бога. И если я не приму вот эту простую вещь, что мы отвечаем на Божий призыв, мы сейчас не с другом должны сначала договориться, это мы будем договариваться, как в очереди договариваются. А главное, что молоко дают. А главное, что Христос спасает, понимаете? Вот мы в какое время пришли. И это означает, что теперь вот это Евангелие воспринимает иудео-христианин на свой манер. Или языка христиане воспринимают, как на Иерусалимском соборе сделали, а они не устроили религиозную войну в тот момент, братья. Они сказали, главное, что они отвечают на Христа. Вот это очень важный вопрос. Потому что, я вам приведу такой пример. Мне как-то пришлось беседовать с братьями из... Есть такая религиозная организация «Церковь Христа». Может быть, кто-то слышал. В Москве у нас есть и так далее, да? Вот. Ну, сейчас они очень на баптистов стали похожи, а до этого были тоталитарной сектой. Значит, на баптистов почему стали похожи? Потому что вероучение точно такое же, как у нас. А почему они были тоталитарной сектой? Потому что у них, кто не хотел Богу служить, они тут же всех отлучали. Ну так, ну не хочешь, значит сразу. Ну, черное-белое, там все ясно было. Вот, да. Не, брат, единственники, это все хуже. Это пятидесятники, да. Вот. И, значит, я общался с одним из братьев. Я говорю, слушай, а вот мы христиане, мы братья с тобой? Он говорит, нет. А у меня есть двоюродная сестра. Я говорю, спрашиваю, Галь, ну ты вот выросла среди баптистов. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, вот ты можешь наблюдать изнутри. Она говорит, слушай, они такие же, как вы, баптисты, только еще верят, что они единственные спасут весь мир. И вот такая уверенность глубокая была у моего деда, который был пастором церкви. Вот. И второй дед был обычный, вот в то поколение. Многие были уверены, что Россию спасут только евангельские христиане-баптисты. А Проханов так не был уверен. Поэтому брал, собирал всех и говорил, Россию спасет только христианская церковь вся. Мы сейчас вышли в то удивительное время, когда различать иудеев, христиан и языка христиан полезно, но только для того, чтобы понять, что они имеют право действовать, как они имеют, как они хотят. Главное, чтобы они имели в сердце отклик на Евангелие. Ну вот я вам такую ересь, конечно, сказал. Правда, да, братья? Вот смотрите, как интересно. Вот все женщины, которых мы любим, Павел Дмитриевич, Миша, я, они делают одно и то же в семье. Рождают детей, воспитывают их, да? Ну, нас, грешных, любят, вот, и так далее. Много что они делают. Они делают, по сути, одно и то же. Но они для нас уникальные, для каждого. И нельзя их взять, сплюсовать, потом поделить, выработать одну средненькую. Мы не будем их любить, правда, эту среднюю? Мы будем любить только ту, которая прошла через мое сердце. И вот поэтому Евангелие, которое мы слышим, оно всегда уникально. Поэтому сколько нас братьев, у каждого свой мир отклика на Евангелие. Поэтому мы приходим в поместную общину, мы должны уважать в каждом вот этот отклик на Евангелие. Нам главное проверить, Евангелие ли там. Любит ли человек Бога, боится ли он его. Понимаете? А не делать так, как делал герой из поэмы «Одиссей». Помните у Гомера? Прокрус там такой был. Он тех, которые были слишком коротенькие, он их вытягивал. Слишком, которые были линькие, он их подрезал. Вот так люди поступают в миру. Потому что они меряют не Богом, не истиной, а собою. И вот мы читаем сегодня, как вы сказали, иудео-христианское Евангелие. Вот. Мы не сможем его повторить на 100%, но мы можем на него откликнуться. Это тот, кто услышал Евангелие Иисуса Христа и его доносил для своих современников из иудейской среды. Да? Но у нас тут не все евреи. Я даже не спрашиваю, кто из вас евреи. Хорошо. Итак, цель христианской жизни согласно этого послания. Кто что уловил? Вот Иаков, какую цель христианской жизни назвал в этом послании? Давайте сейчас себя сопоставим. Берите книжки, смотрите на меня, нечего смотреть. Вот, находите, какую цель христианской жизни он там нашел. Итак, очень хорошая идея, Павел Дмитриевич сказал, благочестие. Да? Ну, мы так на корочку берем. Еще. Не судить? Но это не цель. Это просто одна из разновидностей благочестия. А вот цель, для чего живем? Возрастание в праведности, это где ты нашел? В каком стихе? А? Ну, пребывание в праведности, хорошо. Пребывание в праведности или благочестие? Ну, почти то. Ну, беру, мне нравится. Второе я записываю, еще что? Итак, дабы мы были совершенны, да, во всей полноте. Совершенство во всей полноте, да? Цель, еще, пожалуйста, из этого послания. Что вера? Это не цель никакая. Это маленькая задачка. Мне нужна цель. Друзья мои, вот понимаете, вот мне нужно будет отсюда в Москву съездить. Вот это цель. А вы мне говорите, ну, понимаешь, что площадь перед нашим восстанием, встретимся у памятника Петру. Я говорю, это все хорошо, но это маленькое, это этапное. Мне нужна цель большая. Вот спасение подходит. Да? Там есть идея спасения, да? Итак, праведность, благочестие, спасение, совершенство, да, полное совершенство, еще. Ребята, очень хорошо, ты хорошо сказал, но это опять частные задачи, которые входят в благочестие или в праведность. Цель, для которой живет Иаков. А? Но он так ничего не говорит. Ну, спасать грешников, это у него только один последний стишок. А мне нужна цель. Эйнштейн, знаете, что говорил? Это про свой 20 век говорит. 20 век характеризуется изощренностью методов и неопределенностью целей. Пушкин сказал, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Процесс все, цель ничто. Ну, покоритесь Богу, ну, так простите, это мы в момент нашего примирения с Богом сделали. Это уже проехали, это первое спасение. Во, брат уже сказал, уже не надо повторять. Ну, делать добро. Ну, так хорошая цель. А где это, в каком стихе нашли? Братья, я вам не задаю сейчас вопрос, как я буду двигаться в сторону вашего вокзала, а потом от вокзала через Тверь в Москву. Мне спрашивается цель. Ты куда? Я в Питер, а ты куда? А я в это самое, вашу, на атомную станцию. А ты куда? А я в Москву. Цель. Конечная цель. Ну, праведность, святость. Где тут святость написана? Так, погодите, ну-ка давайте с Царствием Божьим разберемся. Ну, там он употребляет слово «Царствие Божье», да? Вот, как вы понимаете «Царствие», оно уже наступило или еще будет? Да, вот интересно, у нас сейчас такое состояние между «уже» и «еще». Царствие Божье, с одной стороны, наступило, потому что Христос пришел, да? Но еще не вполне. И вот когда 19 глава Откровения написано, что царство мира сего сделалось царством Бога и Христа его. Еще какие цели? Ну, а пришествие это как? Цель нет. Подготовиться к пришествию. Тут написано? Написано. Еще. Вы, братья, лекции привыкли слушать, не привыкли Библию читать. Читайте Библию. Прям как настоящие верующие теперь приходят, Библии с собой не берут, все слушают, все на экран смотрят. Он достал, наконец-то, руку протянул. Читай, вон там сейчас, читай и мне говори. Ну, друзья, я похвалю кого-нибудь, кто найдет еще. Покоритесь Богу. Но, Миш, вот смотри. Покоритесь Богу. Это значит, я человек, как христианин. То, что я покорился Богу в момент покаяния, отменяется. Я теперь всю жизнь буду покоряться, что ли? Мне нужна цель большая для христианина после того, как он примирился с Богом. Ну, второе пришествие, да? Так. Ну, брат. Хорошо, конечно. Вот, друзья мои, давайте я вам сейчас помогу немножко. Мне кажется, вы меня сейчас поймете. И не общем. Да, я все согласен. Вот. А я сказал по-другому, что мы понимаем, о чем. Тема обозначена. Мы ее уже назвали сегодня, да? Практическая христианская жизнь иудео-христиан после примирения с Богом, да? Вот. Мы тему обозначили. Ну, я там назвал, можно, в аспекте искушений, предположим, да? Мы это все знаем. А теперь нам, мы теперь о другом говорим. Вы смотрите. Вот любой организация, человек, кто угодно, он является тем, кто что-то делает. Ну, использует нередко такое слово «субъект». Ну, он активно что-то делает, субъект. У любого субъекта есть цель. Нет, объект – это не цель. Объект – это то, на что направлены его усилия с целью. Я выхожу на огород посадить картошку. Цель какая? Посадить картошку. Но на объекте. Поэтому у нас, христиан, объект – это мир. Или объект – это поместная церковь, да? Ну, если мы тут трудимся в ней. Или объектом в послании может быть устройство души христианина, да? Может быть, он так рассуждает. Это тоже. А цель тогда какая у него? Вот, да. А вот если мы говорим всю христианскую жизнь берем, вот христианин находится на объекте, на земле. Вот, до второго пришествия. И Бог ему на этом объекте обозначил цель – сделать что-то. И вот здесь мы отсюда берем текст. А теперь, кроме объекта и цели, еще знаете, что есть? Инструменты. Например, в горы берешь апельшток, ботинки – значит, на кухню берешь лопатку поварскую, да, там скалку какую-нибудь и что. В горы поможет эта самая скалка? Да вряд ли, да. И на кухне вряд ли нужно с ботинками альпинистскими, да, появляться. Всегда инструменты связаны с целью, и всегда инструменты связаны с объектом, на который вышли трудиться. Правда, да? Вот я пример такой приведу. Смотрите. Мы, евангельские христиане-баптисты, в 60-е годы оказались в жутком кризисе, в который нас тогда ввергло наше правительство. Потому что Хрущев сказал, собирался последнего христианина показать по телевизору. Мы поняли, нас решили уничтожить. И поэтому лозунг был какой? Повысить деторождаемость. Все внимание на детей, потому что грешников с улицы не найдешь, а своих домашних можно привести к Господу. И поэтому братья наши все тексты из Писания, какие были на эту тему, нашли, и мы работали в этом отношении. Вот. Рождали детей и воспитывали их. И была налажена работа с детьми и молодежью. Была поставлена цель какая? Выжить. Да? Поле. Нас выгнали из общества, поэтому наше поле какое было? Наша церковь, да? А инструмент? Деторождаемость. Вы поняли, да? Где инструмент? Вот теперь я спрашиваю. Скажите, вера – это цель или инструмент? Это, конечно, инструмент. Это инструмент, с помощью которого мы усваиваем Слово Божие, да? Или общаемся с Господом, для достижения цели, которую Господь нам ставит. Правда, вы помните, Павел говорит, что вера, она там не нужна будет на небе уже. Надежда, там любовь останется. О, как интересно. Вот поэтому я спрашиваю, какую цель для христианской жизни обозначает Иаков? Ну, я больше вас мучить не должен, потому что это чревато, вы меня побьете. Вот, а? Тексты. Друзья мои, не принимаю ни зайчики, ни карбованцы, только твердую валюту. А? Уже говорили. Это говорили. Смотрите, мне еще очень нравится вот какой текст. Смотрите, 18-й. восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Вы согласны, что это глобальная цель? Чтобы творение стало некоторым начатком Его созданий. А? Это очень интересно. Он нас родил, чтобы мы стали Его созданием. Мы на земле люди живем, но мы не есть Его создание в духовном смысле. В физическом – да. Ну, Бог же нас сотворил, да? А поскольку человеческая воля противится Богу, то Бог не может в людях воплотить свой замысел, да? И вот поэтому духовная цель Божия, вот уже теперь под это и святость нужна, да? Вера теперь под это нужна, правда? Совершенство под это нужно. Ну, все под это нужно, потому что это все включает вот эту главную идею какую? Быть некоторым начатком Его созданий. Вот когда мы читаем в других посланиях, у других авторов, у Петра, у Павла, когда он говорит, чтобы познавать Его. Для чего? Чтобы стать как Он. Вот мы имеем от Бога цель уподобиться Богу. И интересно, что вот этот иудео-христианин, он вот такую цель для своих братьев поставил. Она нам подходит? Нет, в 21 веке. Только она нами, к сожалению, не очень глубоко осмыслена. Поэтому, когда приходишь к мусульманину и с ним начинаешь разговор, он говорит: слушай, а ты можешь на пяти пальцах объяснить, для чего живешь? А я отвечаю: Бог сотворил человека, чтобы мы с помощью Бога через Иисуса Христа стали как Он. Слушай, высоко берешь. Неужели Богу дело до нас есть? Вы знаете, как мне евреи, в смысле мусульмане говорили? У них есть такое убеждение. Они говорят: человек – это какая-то там пылинка, червячок, который там где-то шевелится. Богу до него далеко, Бог Всевышний. А мы говорим, что в этом-то и смысл Бога, что Он до себя поднимает всякую пылинку. Это наше Евангелие, это благовестие, в которое мы верим, это наша самая глубокая цель. Правда? Ну, мы говорили так в других посланиях, да, чтобы уподобиться Ему, да, подражайте мне, как я Христу, да, подражайте Богу, как чадо возлюбленный. Христос говорил: будьте совершенны, как совершен Отец вас. Правда, не новая мысль. Она просто по-другому здесь чуть-чуть выражена. Быть некоторым начатком Его созданий. Вот вам и хоккей. Помните, я говорил, когда начинаем играть плохо, надо возвратиться к началу. Кто из нас в детях наших, в себе, каждый раз себе задачу такую ставить? Я начаток Его Божьего создания. У Марка Твена есть его прекрасное произведение «Принц и нищий». Сам он был атеистом. Он написал книжку, ну, кто-то читал, про принца Эдуарда VI, он был потом королем. Когда мальчик из двора отбросов в Лондоне, Том Кенти, и этот Эдуард VI, будущий король, поменялись одеждой и случайно выгнали этого принца, а мальчик остался там. И вот знаете, что интересно? Это такая своеобразная христианская притча. Когда оказался этот принц в городе, когда его отец, этого Тома Кенти, Джон Кенти, пытался бить, заставлять, говорит: ты что, помешался, ты себя объявляешь принцем? Он говорит: я принц. Он вел себя не потому, как вот мы сейчас, грешники, убитые, жизнь разбитая, многое чего не состоялось. Мы ведем себя как начаток Божьего создания. Вы понимаете? Я иногда так говорю: поправьте короны. Вот пока ты не видишь эту высокую цель, которую Бог для тебя поставил, ты не будешь жить так. Чичиков, знаете, из «Мертвых душ», герой, он как свой бизнес-то делал? Ему мама давала пирожок. Он имел цель сколотить бизнес. Поэтому он приходил к себе в гимназию или там в училище, где он учился, и этот пирожок продавал. Копеечку получал. На эту копеечку покупал пирожки у товарищей. Продавал с процентом. И в конце концов достиг цели. Почему? У него была цель. Когда ты не творение Божие, когда ты не начаток Божьих созданий, которые Бог восстанавливает после падения, да, а мы все наигрались в грех, ты не будешь так жить. Тебе тогда главное сказать: Господи, помилуй, когда с самолета будешь падать. У тебя нет смысла стать начатком Божьих созданий, понимаете? А это праведность, а это совершенство, а это работа над собой и многое другое, о чем здесь он пишет. Это победа над искушениями. Когда ты этой цели не видишь, ты ничего этого делать не будешь. Тогда будешь нормальный, ленивый, российский мужчина. Еще и женщину так воспитаешь, и детей точно. И ты, твое благовестие такое, главное успеть, Господи, помилуй ради Иисуса Христа. Аминь. Господи, где мое спасение? Вы слышите, что это значит? Бесцельность. Вот у Иакова это смысл. Теперь у него, кроме смысла вот того дальнего самого, быть, значит, начатком Божьих созданий, да? У него есть промежуточный какой? Подготовиться к пришествию, потому что на пришествие, да, нам Господь оценит, как мы подготовились к этому делу, да? А есть еще одна цель. Это на каждый день. Смотрите, 25 стих. Первая глава. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Как это перевести на простой язык? Тут цель какая-нибудь есть, нет? Чтобы быть блаженным. Как на русский язык перевести слово «блаженный»? Счастливый. Кто будет хорошо себя вести, за того самая лучшая девушка замуж выйдет. Он будет блажен. Он будет счастлив. Оказывается, наша цель не только там. Понимаете, когда встретимся с Господом? Оказывается, исполняя закон Божий сейчас, мы будем счастливы. Скажите, вы когда-нибудь испытывали счастье, когда вы едете, соблюдая ПДД по дороге? А? То есть у вас всегда есть счастье, что принесли Господи, да? Нет, друзья мои, я сейчас не про качество дороги, а про ГАИ. Ты же спокойно, ты едешь. У тебя машина ТО прошла, страховка есть, ничего не ломается. Все, ты едешь и так это... Мимо проезжаешь, да, здрасте. Ты даже ему не это самое, не будешь выходить из машины, что изволите. Потому что у тебя все нормально, он должен подойти, ты ему так спокойно нажимаешь, стеклышко опускается, да, что угодно. Ты счастлив, ты себя человеком чувствуешь. Вы вообще когда-нибудь знали вот это счастье, когда ты жил праведно? И вот ты, поэтому у тебя есть чувство достоинства того, что ты... Ты живешь правильно. Вот счастье праведной жизни кто-нибудь испытывал, нет? Или счастье троечника? Не спросили, слава Богу. Вот удивительно, дорогие мои, вот Господь хочет нас научить счастью праведной жизни, исполнению. И вот ты тогда счастлив. Вот смотри, ты воспитал ребенка. Мне учил один брат из старообрядца, он потом баптистом стал и был, значит, в городе Нахабино, там хирургом, Георгий Александрович Скрябнев. Он сказал: знаешь, меня научили, нас, когда нам давали конфетку, любой подарок детям давали, мы всегда от него десятую часть откладывали, чтобы потом дать бедным. Вот так научили мама с папой. со всего, что оно не твое. И говорит, ты знаешь что? Я потом был счастлив. У меня, во-первых, всегда есть что дать. И во-вторых, когда детей так воспитываешь, да, ты чувствуешь, у тебя дети становятся хорошие. Тебе не стыдно за них. Ты их вот в автономное плавание уже пускаешь, а они себя ведут правильно. Правда же это счастье, вот когда ты научил праведно жить твоих детей? Ну вот отцы это понимают, да? И какая-то мука, когда они ведут уже себя, поднялись подростков, а ведут совсем не так, как ты задумал. Вот мне кажется, что мы должны обязательно видеть на основании этого текста, этого послания, цель дальнюю быть образом Божьим, да? Цель среднюю подготовиться ко второму пришествию, да? И цель сегодняшнюю быть счастливыми. Потому что, когда мы с вами говорим, иди в нашу церковь, там будешь молиться, там будешь Слово Божие изучать, там ты будешь это самое, вникать в Него, там будешь ездить в миссионерские поездки. Слушай, он говорит, ты меня куда, в камеру пыток приглашаешь или куда? Это вот вы, парни, вот у меня сейчас 10-летний мальчишка, и я ему говорю, приходи к нам, будем Библию читать, будем с тобой на фортепиано заниматься, учить. Как мотивация для парня в 10 лет? Я же ему не говорю, пойдем, будем в футбол играть, пойдем, будешь отдыхать, будешь на PSP играть, правда, да? Я же ему не говорю, будешь наслаждаться, я ему говорю, все с трудной части. Вы знаете, вот всегда надо потом говорить об инструментах, вот о дисциплине, о молитве, о всем этом, но нужно сначала показать цель. Чтобы человеку счастье было. Ведь мы же с нашими братьями, когда говорим в ретцентрах и так далее, правда же мы говорим, ты с Богом, ты будешь счастлив. Ты уже освободишься от муки души, от зависимости, правда? Но если нет счастья, то зачем тогда эта жуткая дисциплина, когда тебя закрывают, не выпускают и там этим прессуют Словом Божиим? Но человек это все переносит, почему? Ну что, он надеется, что счастье будет. Ну правильно? Братья, я вот что-то не пойму, вы какие-то... Ну, это же... Я правда банальные вещи говорю? Это есть или нет? А если это есть, то, может быть, в этом-то и причина, что сейчас христиане счастливы не божественным счастьем, а человеческим. Чем счастлив сегодня мужчина? Залез в компьютер, там открыл порно-сайт, и там наслаждается. Кто-то счастлив тем, что зашел и к однорукому бандиту. Понимаете, счастье появилось. Кто-то быстро проблему счастья решает наркотиком одним или другим. Понимаете? Кто-то сегодня проблему счастья решает, что нашел работу по душе, и он трудоголик. Кто-то в служении находит счастье, потому что убежал от жены, и ладно. Просто кто на рыбалку, а кто в служении. Понимаете? А нам надо обновить представление о счастье. И вот обновленное представление о счастье – это кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, да, тот будет блажен в своем действовании, то есть да, в самом деле. Вот удовольствие доставляет само дело. Вы знаете, я себя на чем ловлю? Сейчас, брат, я просто не знаю, мне там написано до пол второго, поэтому... А, то есть уже надо все завершать. Братья, я знаете, что какой заметил с собой вот такую штуку? Вот я, у меня завершается, вернее, вот в субботу я, да, засыпаю, и вот открывается воскресенье, и я чувствую, мне удовольствие. Сейчас пойду, буду заниматься детским хором. Потом удовольствие следующее, потом будет богослужение. Потом будет удовольствие, собираются молодые семьи. Потом будет удовольствие, я обязательно еще 20 минут посплю. Я всегда знаю, что у меня есть такое удовольствие. Вот. А потом курс 2.7. Понимаете, я буду по нему заниматься. И я чувствую, что у меня вот целый день удовольствие. А потом еще приеду домой и на жену посмотрю. И опять будет удовольствие. То есть вот такое впечатление, что у тебя вот эта жизнь, это не только труд, когда ты ноги еле волочешь до вечера. А это вот блаженство.